Говорит Радио Свободы, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. В огромном эклектичном собрании коллекционера Сергея Григорьянца хранятся письма Наполеона и Благовещение Фра Беата Анджелика, мрамор школы Проксителя и этрусская бронза. Но я больше всего любил несколько желтых листочков, каким-то образом ускользнувших из главного чемодана русской литературы, вынесенного Яковом Друскиным в 1941 году из квартиры Даниила Хармса. Не раз я говорил вечно воюющим между собой абериутоведам, что в собрании Григорьянца хранятся неопубликованные тексты Хармса, в том числе такой шедевр.
Петр Чуб с востока в гору едет в бричке, а Багров с топором в руке в ту пору скачет с криком через ров. Он с горы бежит к болоту. В это время на охоту из ворот выходит фриц. Он глазами ищет птиц. Он глазами, как лучами, меж кустов и меж дерев, меж болот и меж ручьями, так и шарит, озверев. Так и шарит, так и рыщет, в нетерпении рычит, по ноге треххвосткой хлыщет и ружьем о пень стучит. Это странное явление, это пламя из ноздрей наблюдает с удивлением из-за дерева Андрей. Вдруг и видит из-за кочки кто-то тихо, чуть дыша, невзначай качнул цветочки, вылезает не спеша. «Это птица, птица, птица! Не уйти тебе от фрица!» — крикнул фриц, и в тот же миг прекратил свой хищный крик.
Жернова Господни мелют медленно. Лишь сейчас издательство «Вита Нова» приобрело эти рукописи, и они оказались в центре выставки «Случаи и вещи» в Петербургском музее Достоевского. Здесь же и знаменитый чемодан Друскина, крошечный, даже непонятно, как там уместилось столько бумаг. Здесь и книги из библиотеки Хармса с его пометками, их еще никто толком не изучал. И фотографии. На первый – мальчик с сачком, на последнюю – из уголовного дела. Страшно смотреть. Здесь же материалы друзей Хармса, в частности, серая тетрадь Александра Введенского. О том, что абериуты не случайно оказались в Кузнечном переулке, говорит директор музея Достоевского Наталья Ашенбаева.
Что Достоевский оказал такое мощное воздействие на литературу, на культуру и конца XIX, и XX века, и продолжает, собственно, оказывать такое воздействие. Когда мы читаем современных писателей, мы все время чувствуем присутствие Достоевского в той или иной форме у разных писателей современных, как наших, отечественных, так и западных. И, конечно, Хармс был далеко не чужд воздействию Достоевского, разумеется, он знал Достоевского. Ну и, кроме всего прочего, существует мнение, которое было высказано еще нашей сотрудницей, одной из создательниц нашего музея, Беллы Улановской в свое время в статье, посвященной теме «Достоевский и абериуты», где она очень убедительно показала, что абериуты во многом как бы вышли из стихов капитана Лебяткина в «Бесах». Вот это очень такое интересное и очень справедливое мнение. То есть присутствие Достоевского в творчестве вот этих поэтов, этих писателей 20-х, 30-х годов, оно несомненно. Поэтому в том, что такая выставка оправдана у нас, у меня не было никакого сомнения.
В центре выставки «Случаи и вещи» витрина с рукописями Хармса, ждавших своего часа в коллекции Сергея Григорьянца.
«Среди небес и крыш домов я видел звезд ораву, а мой приятель Пирогов готовил в ступке страшную отраву. И точно канифоль скрипела в ступке, и точно ртуть оттуда брызгала, и Пирогов, свои надувшие губки, попробовал свое гнилое дрызгало. Но даже капля этого состава его схватила за шарниры каждого сустава, и он вскочил и, сделав жест коров, опять стал весел, бодр и здоров».
Теперь они изданы в виде умопомрачительной малотиражной книги «13 неизвестных», а также в каталоге выставки «Случаи и вещи». Наталью Дельгиаде из издательства «Вита Нова» я попросил рассказать о том, как готовились две книги, о выставке в музее Достоевского и о будущем музея Хармса.
Мы обычно очень серьезно подходим к подготовке текста книги, и в процессе подготовки текстов Хармса мы столкнулись с тем, что очень мало осталось каких-то документальных свидетельств его жизни. Например, в Государственном архиве вообще нет фотографии Хармса. По частным коллекциям мы начали разыскивать какие-то фотографии, нашли довольно много, и кроме фотографий нашли еще и какие-то тексты, которых нету в основном архиве Хармса, находящемся в публичной библиотеке, сейчас Российской национальной библиотеке. Потом такая разыскательская работа продолжалась уже просто потому, что нам это стало интересно, и в итоге в нашей коллекции оказалось 13 неизвестных ранее текстов Хармса, которая сейчас является, ну, в общем, одной из жемчужин нашей коллекции. Мы решили эти 13 неизвестных издать не просто типографским способом, потому что пока мы не планируем какого-то нового тиражного издания Хармса, а издать их именно в ручном варианте, в том, что называется книга художника. Замечательный петербургский художник Юрий Штопаков придумал целую концепцию и осуществил ее. Наша книжка представляет собой коробок спичек, опять-таки это наша любимая идея насчет того, что рукописи не горят. И она реализуется в этом издании. В этом коробке находятся 13 отдельных книжек, вручную сделанных с рукописным текстом и с иллюстрациями Юрия Штопакова. И отдельно спички прилагаются к этому такому немаленькому коробочку, на каждой из которых написано содержание этой книги, условно говоря.
Я должен сказать нашим слушателям, которые захотят приобрести такое издание, что оно не очень дешевое, 350 тысяч рублей.
Ну, оно далеко не дешевое, но это обычная характеристика ручных книг и того, что мы называем книгой художника, когда речь идет не просто о воспроизведении текста какого-то литературного, но именно о произведении искусства, которое создано на основе этого текста. То есть в данном случае книга – это произведение искусства, точно такое же, как и отдельный текст или отдельная иллюстрация. Вот такой особый арт-объект.
Но все-таки эти неопубликованные стихотворения можно прочитать и в другом издании. Вы выпустили каталог выставки, который называется «Случаи и вещи». Конечно, это уже многотиражное издание, и оно недорогое.
Оно совсем недорогое, продается на выставке, которая сейчас проходит в музее Достоевского. Выставка так и называется «Случаи и вещи». Это название самой первой книги Хармса, которую мы издали. Мы подумали, что оно как нельзя более соответствует идее нашей коллекции. Это те вещи, которые попали к нам в руки, связанные с Хармсом, его окружением, связанные с теми мифами, которые творил вокруг себя Хармс. И описание, каким образом эти вещи бытовали, как они к нам попали и с какими людьми они были связаны.
Главная вещь, которая, конечно, обращает на себя внимание в первую очередь, это знаменитый чемодан. Чемодан, который друг Хармса Друскин вынес тогда из разоренной квартиры и спас его архив. Мы столько уже читали об этом чемодане в разных публикациях, что он как-то в воображении вырос в размерах. Я думал, что это какой-то огромный чемодан, и на выставке, конечно, поражает прежде всего его размеры. Он маленький, совсем крошечный.
Это действительно удивляет, и удивляет то, что в нем мог уместиться весь архив Хармса, но мы же знаем, что, во-первых, от Хармса не так много осталось произведений, и в первую очередь в этом чемоданчике были взрослые произведения, ведь при его жизни детские были опубликованы, а из взрослых было опубликовано только два. И писал он мелким почерком, зачастую на одном листочке 10 или 12 записей, поэтому, как это ни странно, вот этот чемодан, набитый листочком, и составлял, собственно, весь архив Хармса. Все, что мы знаем о Даниэле Хармсе, мы знаем из этого чемоданчика.
И есть еще один любопытный экспонат – это радиоприемник.
Там очень много любопытных экспонатов, действительно, у каждого из них своя история. Мне кажется, что настолько же, насколько радиоприемник, любопытны книги из библиотеки Хармса с его маргиналиями, которыми еще пока никто не занимался, изучением вот этих надписей. А это, мне кажется, очень важная вещь в творчестве Хармса, посмотреть, на что он обращал внимание в этих книгах, что он подчеркивал, что соответствовало его мыслям, что, наоборот, им противоречило. Там удивительное совершенно издание и по философии, и по музыке, и какие-то нотные, с пометами, с маргиналиями на полях Даниэла Хармса.
Выставка в музее Достоевского – это первый шаг к музею Хармса, но, насколько я понимаю, это еще очень долгое дело, и даже не выбрано место, где он будет находиться.
Да, и с этим тоже было связано несколько таких анекдотических историй после открытия выставки и после пресс-конференции, поскольку мы говорили о возможных местах, где мог бы быть этот музей. Мы упоминали, в частности, и квартиру Даниэла Хармса, то есть часть квартиры, потому что та квартира, в которой он жил, номер 8, была разделена на две части, и сейчас в одной из них находится, собственно, комната, которую занимал Даниэл Хармс. Там сейчас живут люди, и, естественно, здесь мы вспоминаем историю создания музея Иосифа Бродского. Мы понимаем, с какими сложностями организационными, финансовыми и юридическими связана просто даже возможность организовать музей в этой квартире. Вспоминали мы также и редакцию «Чижая ежа». Это помещение занимает сейчас ВКонтакте. Причем на пресс-конференции мы так очень осторожно сказали, что Павел Дуров пока не выразил особенного энтузиазма по поводу возможности сделать отдельное помещение для музея Хармса в этом офисе. И из этого раздули целую историю насчет того, что там мы поссорились с ВКонтактом или Павел Дуров отказал нам, но мы совершенно не имели этого в виду, а тем более, что и помещение принадлежит не ему, а он арендатор. Мы говорили только о разных возможностях и о разных концепциях музея, потому что в зависимости от выбранной концепции место музея может быть совершенно разным. Об этом очень подробно и интересно может рассказать Валерий Николаевич Сажин, который помогал нам и делать каталог, и активно участвовал в создании вот этой коллекции и концепции самой выставки.
По совету Натальи Дельгадо я позвонил составителю собрания сочинений Даниэла Хармса Валерию Сажину и спросил его об удивительных находках последнего времени, ведь недавно были опубликованы неизвестные стихотворения Николая Заболоцкого и Николая Олейникова. Есть ли надежда отыскать и другие рукописи Хармса?
Вот вы же самую точку спрашиваете, потому что, на мой взгляд, один из главных интересов вот этого мероприятия тот, что демонстрирует, что можно еще искать и искать рукописи Хармса. Мы-то думали, что вот весь огромный архив, который от Якова Семеновича Друскина с конца 70-х и по 2000-е уже от его сестры поступал в Российскую национальную библиотеку, и там уже больше 800 автографов Хармса. Мы-то думали, что вот это вот и есть весь архив Хармса. Ну, может, найдется 1-2 автографа еще неизвестных. Но, начав почти случайно собирать что-то, относящееся к Хармсу, и я, и Алексей Дмитренко, который от издательства «Витонова» этим занимался, мы стали соображать, а что же еще может быть. И действительно, если посмотреть внимательно в записные книжки Хармса с этой точки зрения, оказывается, что там больше 40 наименований произведений, которые нам неизвестны до сих пор. Он записывает, он составляет там разные списки своих текстов. Ну, вот как-то раньше не задумывались об их содержании. А тут обратили внимание, что больше 40 еще текстов Хармса нам неизвестны. Значит, когда-нибудь они могут всплыть. А может быть, просто надо интенсивнее, инициативнее искать их. Так что да, вот действительно есть что искать. И эта вот презентация будущего музея Хармса показывает, что при даже не очень долгом поиске, оказывается, можно отыскать вот как тут 13 автографов, 13, вернее, неизвестных текстов Хармса обнаружилось. Вот. Ну, не говоря о книжках из его библиотеки, это тоже ведь очень интересно. Там довольно много оказалось, они и есть тоже в архиве Хармса в РНБ, но и удалось отыскать издательству «Витонова» еще несколько книг из личной библиотеки Хармса, что очень интересно с его пометами. Там масса, то, что называется, инскриптов, то есть каких-то комментариев на полях, отметки, отчеркивания в самых разных книжках, в философии, по математике, которой Хармс тоже интересовался. И их тоже очень интересно было бы изучать, эти все пометы, потому что они много чего говорят об интеллектуальной жизни Хармса.
Расскажите, пожалуйста, о планах создания музея. Это очень сложная вещь, потому что в квартире Хармса это невозможно сделать, в бывшей редакции «Ежа и Чижа» тоже невозможно, и все это пока висит в воздухе, но энтузиазма очень много.
Ну да, на мой взгляд, тут издательство Витонова, которое вот это презентовало, будущий музей Хармса, немножечко само себе такую ловушку устроило. Ну вот если бы это была просто выставка неизвестного Хармса, это не было бы проблемой. А когда это названо «Будущий музей Хармса», тут, конечно, сразу возникает рассуждение, вот и правильное, конечно, рассуждение, естественное, я бы сказала так, рассуждение о том, а где этому музею быть, а как он будет устроен. У меня на этот счет, почему я говорю ловушка, потому что у меня на этот счет мнение, отличающееся от мнения большинства людей, которые об этом сразу задумались и стали задавать вопросы. Дело в том, что, по-моему, музей Хармса не может быть традиционным музеем, какими мы знаем музеи и здесь, в Петербурге, и в России, и в мире. Множество разных музеев, но все-таки они некоторым образом имеют какую-то единую стилистику. Вот они находятся в каком-то определенном помещении, так или иначе мотивированном, почему это здесь находится. Мне кажется, что музей Хармса, человека, который разрушал стереотипы и в своем творчестве, и в личном поведении, и в выступлениях литературных, которые превращались и то, и другое, и третье, и творчество, и поведение, и литературные выступления, всякий раз являлись неожиданными, нестандартными, нетрадиционными, разрушавшими и то, и другое, и третье, стереотипы и того, и другого, и третьего. И поэтому мне-то кажется, что этот музей тоже должен быть вот таким нестандартным, нестереотипным. Каким? Ну, для этого, конечно, придется включить фантазию и чувство юмора, и общее, так сказать, представление о культуре создателям этого музея, раз уже они провозгласили, что это музей. Но он может не быть в определенных стенах, в определенном мотивированном помещении. Он может быть летучим, он может быть закрытым и иногда открывающимся. Он может быть летучим, но в том смысле, что он может быть сегодня здесь, а завтра в Москве, а послезавтра в какой-то другой стране вдруг объявляться это все может. Ну, я, конечно, фантазирую, но мне кажется, что именно фантазировать-то и нужно будет, если действительно у строителей этого предприятия решат, что это действительно музей. А может быть, это фигура речи и останется фигурой речи. Будущий музей Хармса, вот он сколько не будет существовать, он может всегда называться будущим музеем Хармса. То есть не обретать никакой устоявшейся формы. Вот что мне кажется.
Даже выставка, которая сделана очень хорошо, все равно она как-то меньше Хармса, да? Конечно. Такое у меня было ощущение.
Конечно, конечно. Нужно продолжать поиски нового и Хармса, и вокруг Хармса. Но это может просто становиться родом деятельности, вокруг которого будут происходить какие-то события, имеющие отношение к Хармсу и его компании, какие-то культурные события. Ну вот только чтобы это не было таким конституированным, что ли, если можно так выразиться, объектом, который будет похож по конструкции на другие объекты, на другие музеи.
Литературовед Валерий Сажин. Еще один текст Даниила Хармса из книги «13 неизвестных». «Страшная смерть».
Однажды один человек, чувствуя голод, сидел за столом и ел с аппетитом телячьи кишки. А рядом стояла его супруга и все утверждала, что кишки – страшная гадость. Однако он ел, 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 покуда не почувствовал где-то в желудке смертельную тяжесть. Тогда, отодвинув коварную пищу, он задрожал и заплакал. В кармане его золотые часы перестали тикать, волосы вдруг у него посветлели, взгляд прояснился, уши упали на пол, как падают с тополя желтые листья, и он скоропостижно умер.
Текст Даниила Хармса из книги «13 неизвестных» издательства «Витанова».
На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». У микрофона Дмитрий Волчек. Московское издательство «Гелия» выпустило русский перевод романа Хуго Баля «Тендеренде фантаст». Книга была завершена в 1920 году, однако опубликована в Германии лишь в 1967, через 40 лет после смерти автора. Хуго Баль под конец своей жизни разочаровался в дадаизме, может быть, потому что достиг совершенства в создании абсолютно иррациональной литературы. «Тендеренду» можно читать с любого места. Это нагромождение абсурдных образов, слияние несочетающихся между собой предметов, даже не роман, а картина.
Господин и госпожа Гольдкопф встречаются на синей стене. У господина Гольдкопфа из носа свисает падающая звезда. У госпожи Гольдкопф на шляпе зеленая метелочка из перьев. Господин Гольдкопф расшаркивается. У госпожи Гольдкопф рука, как пятизубая вилка. По лестнице поднимается лавина. Вплотную за ночью. Белая лавина по шаткой лестнице. Госпожа Гольдкопф кланяется. Господин Гольдкопф стучит себя по лбу пальцем. Из его головы вырывается белый фонтан. Такое не видано было ни в кои веки. Ни в кои веки. Огненные и снежные петухи ужасно разлетаются из глубины. Охрипшие коровы прочищают друг другу носы. По смарагдовому лугу бродит дерево смыслов. На смарагдовом лугу садомыльный червь колеблется, взнузданный. Его всадник падает с него и раздает нотные пульты смеха. Он садится в качели утро вечера, колышется, раскачивается и прыгает на тот свет». Тут является козел с флейтой, козел с пудрой и козел с тюльпаном, вытянув шеи. Тут на заднем плане стоит вольер для птиц. В нем сидит петух Кадудер и взбивает в пену звезды. Говорит господин Гольдкопф удивленно. Тюльпан – садовый цветок, красивый, но без запаха. На адской машине не сваришь кофе. Говорит госпожа Гольдкопф. В коленях матери мудрость отца. Так-то вот с тюльпаном. В земле у него луковица, посему он луковое растение. Говорит господин Гольдкопф, эпилептики падают здесь с деревьев. Голубой свист мощного сифона заманивает. Образ Санта-Сакральной Троицы пылает над деревом смыслов. Не удивляет ли вас, госпожа Гольдкопф, высокое ребячество всего происходящего? Говорит госпожа Гольдкопф, о, вы с вашими штурмующими мир мыслями. Мы танцующие существа в торчащих головных уборах. Мы боремся за трезвость. Поистине тщетно. Кто о ком хоть что-то знает? И господин Гольдкопф. Однако помните, самбука. Пять домов на зеленой стене. Земля, на которой вы тут стоите, треугольный осколок стекла в космосе. Коко, зеленый бог, заколдовал нас. И госпожа Гольдкопф. Коко, это наш сын? Почему вы хотите играть мировую скорбь? Ваши дистанции, меланхолия, ваш не по годам развитой ум и опыт. Вы только подумайте. Уста, чело и глазные впадины засыпаны шафраном. Чего вы стенаете? Коко, зеленый бог, когда-то кружил на воле над базарной площадью в царстве Самбука. Тут его поймали и посадили за решетку из грубой проволоки. И кормили его помадой и нижними юбками старых баб. Он не отвечал на язвительные вопросы о его самочувствии. Он больше не предсказывал судьбы ближнего и дальнего миров. Печально и одиноко он сидел на своем деревянном колу. Плоды его времени больше не развивались. Не пронизывало больше мир фиолетовое биенье его крыл. Лик его стал походить на сморщенную рожу старой госпожи совы, и он вел абсолютно логичное существование, полное застоя. Потрясенный ночью безумием, внушенным ему звездами, он отомстил за себя, заколдовав тех, кто попался ему под руку.
И вместе с тем книга наполнена отсылками к литературным и даже политическим реалиям. Некоторые намеки расшифровал для русского читателя автор комментария к «Тендеренде фантасту» Константин Дудаков-Кашура.
Когда мне удалось его прочесть в переводе, а потом я уже начал читать его и в оригинале, и в английском переводе. Я постепенно в прочтении текста выстраивал какое-то о нем мнение. И он оказался очень многосложным. Действительно, текст, который все время обманывает читательские ожидания, я бы так сказал. И мне кажется, что здесь дело в двух вещах. Если говорить о самом его составе, он действительно очень разнообразный, очень гетерогенный, потому что на самом уровне очевидном он представляет собой одновременно и текст, и интертекст, потому что можно встретить массу аллюзий, массу прямых цитат, отсылок, скажем так, к Гёте, Ницше, Жари, к визионерской литературе. И вы совершенно правы в том смысле, что он вмещает в себя очень много, он на все времена, в том числе потому, что он в себе очень много содержит вот этих пластов. С другой стороны, он, мне кажется, очень интересен в том плане, что в нем есть какое-то начало дантовское, потому что для меня я прочел его как сообразную исповедь. Это, конечно, сложно об этом говорить однозначно, потому что для этого нужно знать Бубаля и то, как он сам оценивал этот текст. Он никогда не писал о нем, что это для него исповедь, но это отдельный, так сказать, разговор интересный. Но, тем не менее, вот в этом есть некое дантовское, мне кажется, начало. И, с другой стороны, начало такое раблезианское, я бы сказал, потому что он очень разнообразный, он не укладывающийся, не желающий укладываться в какие-то существующие рамки. И, кстати, сам Баль писал о нем, характеризовал его как сатирический, фантастический, памфлетно-мистический роман. То есть вот эта поливалентная сущность Тендеренда, фантаста, была заложена им изначально. И мне кажется, что вы очень точно подметили то, что в нем действительно есть и изобразительное большое свойство. И здесь я бы его сравнил одновременно с Кандинским или с Уильямом Блейком.
Я даже Филонова вспоминал, которого Баль, конечно, не мог знать.
И, возможно, кстати, Филонова тоже. Хотя Филонов, мне кажется, более анатомический, что ли.
Ну, а из литературы, я думал, о Латриамоне.
Мне кажется, что да, кроме тех, кого я назвал, и конечно, Латриамон тоже, но с Латриамоном немножко сложнее, потому что мне кажется, что Сидор Люкас писал, в общем-то, графомански, если говорить о своем времени. Этот текст интересен, я имею в виду песню Мальдорора, в разных отношениях, но в свое время он мог прочитываться как графоманский, он был немножко искусственный, в нем есть, вы знаете, такая какая-то закупоренность такая. Он очень вакуумный для меня, песня Мальдорора. А что касается романа Бали, то наоборот, через другие тексты, обращаясь к ним, мы очень много видим того, что Баль хотел сказать о себе, о времени. Это текст как откровение, роман откровения, я бы так сказал.
Вот как раз вы в своем комментарии, вы пытаетесь связать, в общем, довольно абстрактную книгу с актуальностью. В частности, там ведь довольно много антивоенных намеков и шуток даже, которые современный читатель не замечает и не понимает без комментария.
Вы знаете, да, я действительно упомянул это, но, к сожалению, в силу разногласий с издателем, в общем, не удалось напечатать то послесловие, которое я написал. Там я попытался дать свою интерпретацию романа, объяснить его как-то. Но немного из комментариев подчеркнуть можно. Я думаю, что это, мне кажется, работа только началась. Мне очень важно, что этот роман, я рассчитываю на то, что он попадет в какую-то среду, где он мог бы дать какой-то толчок и с точки зрения чисто литературной, но и с точки зрения критической, потому что всей глубины его содержательной и, с другой стороны, всего того, что в нем заложено с точки зрения скрытых каких-то намеков, указаний и всего прочего, эта работа, мне кажется, только началась. Я не могу сказать, что мой комментарий здесь исчерпывающий. Тем более, что, к сожалению, сами немецкие издатели, которые много раз, в общем, занимались его переизданием, так и не досужились написать к нему комментарий, хотя сам Бог велел им это сделать. Действительно, там масса таких вот указаний на реалии своего времени. Ведь это время было очень динамичным. Роман писался не за месяц и не за год, он писался в течение 6 лет. За это время очень многое случилось в судьбе немецкого народа, в культуре немецкой, и очень многое произошло в жизни самого Баля. не с точки зрения просто биографической, а с точки зрения духовной.
Но вот вы упомянули немецкие издания, вот это ощущение вневременности, мне кажется, связано еще и с тем, что книга была опубликована через много лет после ее написания и после смерти автора. Расскажите, пожалуйста, ее историю.
Я, конечно, не взял бы на себя смелость сказать, что я какой-то биограф Баля. Здесь наверняка есть какие-то более тонкие исследователи, но, правда, не в России. Но то, что мне известно, и когда я работал над текстом этого романа, мне удалось это выяснить, это то, что в течение написания текста отношение Баля к нему менялось. Появлялись изредка фрагменты, главы этого романа. Некоторые тексты, которые Баль писал попутно, входили в него, например, фонетическая поэзия, которую, конечно, русскоязычный читатель знает лучше, чем этот роман. Начал его писать в 2014 году и закончил где-то в начале 20-х, по крайней мере. «Тендерендо» был подготовлен Балем к изданию в мюнхенском издательстве «Роланд Ферлаг». Это было в 22-м году. Через год он получает рукопись назад, и таким образом его издание отодвигается. Для Баля это становится неактуальным, потому что он жил очень динамичной внутренней жизнью. Он в ту же пору, с начала 20-х годов, посвящал себя трудам по истории религии, скажем так. Писал биографию Германа Гессе, с которым он дружил, поддерживал отношения и даже был его секретарем какое-то время. В общем, этот текст внутри пережил, он его написал. Это был для него, конечно, не просто роман описательный, а посредством текста Баль пришел к каким-то совершенно новым взглядам на жизнь. И, вероятно, получив рукопись назад, он решил, что будь как будет, а я займусь чем-то еще. Ну и ему удалось все-таки до своей смерти в 27-м году еще многое сделать, много написать, хотя это тексты в основном не художественные, а публицистические. Либо вот такие историко-религиозные, отчасти только философские. И действительно, лишь спустя много лет, кажется, это начало 60-х годов, даже середина, в 67-м году, кажется, был издан полный текст этого романа. Представьте, сколько разделяет десятилетий публикация и смерть автора. С 27 по 67 год. Уже к тому времени умерла даже его супруга Эми Хеннингс. Очень верная его подруга по жизни, которая много приложила сил для того, чтобы напечатать наследие Баля. Она, кстати, опубликовала его дневник «Бегство из времени», еще один очень важный документ из своего времени. И, конечно, это не просто дневник с точки зрения жанра. «Бегство из времени», кстати, вот на русском частично издан. Хотя вообще он должен был бы быть издан, конечно, целиком. Так что действительно роман века. Вот так.
Роман ведь очень необычный жанр для дадаизма. Много ли вообще дадаистических романов? На пальцах можно пересчитать?
Вы совершенно правы. Если говорить о Бале, то это не единственная его такая крупная проза. У него выходил роман «Фламетти» или «Один Дизни бедных». Так что есть и вторая книга, хотя она, я, честно говоря, знаю ее только лишь по критическим каким-то статьям, описаниям, пока я не удосужился ее прочесть, эту книгу. Кроме Баля были романы у Рихарда Хюльзенбека, такого соратника Хуго Баля и много сделавшего для становления дадаизма в Берлине, когда уже Баль, в общем-то, отошел. Надо сказать, что альянс с дадаистами, или лучше сказать, дадаистское начало в творчестве Баля было очень кратковременным. Но оно было настолько ярким и важным для искусствоведов и литературоведов, что это наложило свой отпечаток. И мы знаем Хуго Баля прежде всего как дадаистского автора. Хотя это совершенно не так. И мне кажется, что этот роман не дадаистский на самом деле. Он намного больше, чем как бы в программе «Дада», хотя «Дада» — это тоже понятие очень расплывчатое. Но действительно, это редчайший пример крупной формы для этого течения.
Мне очень нравится замечательный финал про господина и госпожу Гольдкопф. Я его выбрал для нашей передачи. У вас есть какой-то любимый фрагмент романа?
Вряд ли. Мне сложно действительно выделить какой-то отдельный фрагмент. Вы знаете, мне он нравится, как ни странно, как целое. Как одно целое, которое одновременно распадается на части. У него очень странное свойство цельности. Но эта цельность отчасти задается Балем эпиграфом и эпилогом. Они очень важны, мне кажется, для понимания содержания этого романа. И мы даже отчасти сломали с переводчиком голову, как же нам перевести последний парафраз из Фауста Гёте. Так что, пожалуй, что никакого фрагмента, который бы мне персонально нравился, нету. А то, что его можно читать одновременно действительно частями, и какие-то части могут нравиться больше, чем другие, это несомненно. Знаете, Паль, в общем-то, не заботился о том, чтобы роман читался как нечто гомогенное, такое вот гладкое. Он очень разный в себе, и для Паля было важно, поскольку он еще писался в течение многих лет, передать какую-то свою искренность, понимаете? Вот заботиться не о форме, а заботиться о том, чтобы его слово совпадало с его духом внутренним. И мне кажется, ему это очень здорово удалось, несмотря на, опять же, бесконечное обращение к разным персонажам, к разным парафразам, к разным цитатам и так далее. Я еще хотел сказать, что ведь назван-то он так, по имени некого Лаврентия Тендеренда. Это был церковный поэт, раннехристианский. И, по сути дела, в центре этой книги находится фигура поэта. Поэтому здесь очень много можно встретить еще и языковых фигур. Это роман, конечно, о многом, но еще это роман о языке, разных языковых регистрах, экспериментов с языком и прочее.
Ведь Баль не раз выступал с чтением отрывков из этого романа в кабаре. Мне кажется, что он вообще рассчитан на произнесение вслух, поэтому очень удачно, что мы записываем именно радиопередачу, потому что на слух эти фрагменты звучат замечательно.
Да, вы знаете, конечно, когда Баль выступал с кабаре Вольтер, со сцены в кабаре Вольтер, роман еще был в таком очень зачаточном состоянии. Это были несколько первых глав. Но то, что он любил поэтическую рецитацию, и это в романе, несомненно, заложено еще и тем, что там встречаются поэтические строки, и кроме звуковых стихов, это и какие-то отрывки из других поэтов, и не только поэтов, мистиков христианских. Это, конечно, говорит о том, что устное слово для Баля было очень важно. Мне вообще кажется, что это один из тех поэтов, которые, в общем-то, стремились пересмотреть вот эту книжную текстоцентрическую современную литературную цивилизацию такую. Дадаизм был выходом из рамок текста книги и прочего. Здесь важна была передача какого-то знания, может быть, тайного знания, но это не значит, что это обязательно, наверное, какая-то мистика, да, какого-то опыта внутреннего через устное слово. Опять же, как написано в манифесте Дада, не изгаженного, да, или я, может быть, не точно цитирую, не извращенного журналистами.
Сейчас есть замечательный проект издания дадаистов на русском языке, издательство «Гелея», несмотря на то, что у вас был конфликт по поводу послесловия, все-таки они делают замечательное дело. Вот Вальтера Сернера издали, при моем участии, кстати, небольшом. Вот сейчас Хуго Бали и другие разные проекты. Что еще стоит издать на русском языке? Ведь лакун очень много.
Вы знаете, мне кажется, что восполнило бы вот эти лакуны издание мемуаров Рихарда Хюльзенбека. И сейчас мы вместе с издателем «Гелея» и Сергеем Кудрявцевым готовим книгу Ганса Рихтера «Дада. Искусство и антиискусство». Я очень надеюсь, что она выйдет до конца этого года, но это издательские сроки. А, в общем, неважно для меня, когда она выйдет. Главное, что это произойдет. Это вот то, что приходит мне первым на ум. Вот эти две книги. Сказать Хюльзенбека, по-моему, она еще в планах не стоит. Кроме того, мы планируем издать целый ряд текстов, программных текстов Рауля Хаусмана. Рауль Хаусман недооцененный, мне кажется, писатель, публицист, исследователь, изобретатель даже. Как художник и фотограф он известен, конечно, лучше. И мне кажется, что здесь мы находимся в каком-то смысле в фарватере процесса реабилитации его имени, потому что я знаю, что и на Западе интерес к Раулю Хаусману начинает расти. Недавно вышла монография на французском языке. Так что это будет большая книга. Я не могу сказать точно, когда она выйдет, потому что мы еще работаем над переводами.
Читать «Тендеренду фантаста» можно вообще, не заглядывая в комментарий Константина Дудакова-Кашура. Более того, можно открывать роман на любой странице и выхватывать любую строчку. Это идеальная книга на все времена. И еще одна идеальная книга, родившаяся в Швейцарии. Сборник ранней прозы Роберта Вальзера «Школьные сочинения Фрица Кохера». Русский перевод вышел в издательстве «Текст». О герое первой книги Вальзера я попросил рассказать переводчика Александра Филиппова Чехова.
Фриц Кохер – это альтер-эго Вальзера. Маленький мальчик, школьник, который пишет сочинения, видимо, на уроке немецкого языка. Ну и он появляется в ряде произведений, в частности, «Наш класс». Но это позднее произведение Вальзера. Он возвращается к этому персонажу спустя несколько лет после написания книги, собственно, «Школьные сочинения Фрица Кохера». А что касается того, альтер-эго или нет, есть разные версии, но лично я вообще думаю, что эти школьные сочинения я сам Вальзер и написал, будучи школьником, потом просто издал в качестве книги. Так что вполне можно сказать, что Фриц Кохер – это такой второй Вальзер.
Но вы не сказали только, что он похоронил своего героя.
Похоронил в конце книги, да. Но думаю, что это просто был способ... Ну, во-первых, закончить этот цикл. Это просто самый первый прозаический цикл, опубликованный у Вальзера. Мне кажется, он хотел, с одной стороны, отмежеваться от своих первых ранних произведений, ну и в том числе как-то закончить со школы. Мне кажется, он книжку сдал 26 лет всего. И мне кажется, он еще не вышел из этого этапа неудачной молодости, поэтому хотел с этим завершить.
Вы сравниваете его в своей статье с Тульсом Люпером Питера Гринуэя.
Да. Я, честно говоря, сравнение интуитивное, но, конечно, мне кажется, что вот страсть к спискам, страсть к какому-то собирательству ради самого процесса собирательства, она присуща и Вальзеру, и Кохеру тоже.
Это ведь публиковалось в периодике, да, и читатели думали, что это подлинные сочинения рано погибшего школьника.
Да, и сами, собственно, немцы так думали. Более того, когда Вальзер пытался создать эту книгу, возникло такое недоразумение с издательством. Потому что издатели думают, что это вот, ну, никак не могли понять, чье это собственное произведение, или это какие-то аутентичные, изданные сочинения мертвого школьника, или сам Вальзер это написал. Но это, мне кажется, так было задумано, ввести такую некую путаницу. Но Вальзер вообще любил отмежевываться от своих произведений, выбирал двойников, псевдонимы всяческие, постоянных героев, чтобы, ну, как можно меньше с ними идентифицироваться.
Вот одно из сочинений школьника Фрица Кохера «Человек».
Человек – тонко чувствующее существо. У него только две ноги, но в его сердце помещается целая армия мыслей и чувств. Можно было бы сравнить человека с прекрасным парком, если бы наш учитель позволил такое сравнение. Иногда человек пишет стихи, и в этом высшем, благороднейшем состоянии его называют поэтом. Будь мы все такими, какими должны быть, то есть такими, какими нам велит быть Господь, мы все были бы бесконечно счастливы. К сожалению, мы предаемся вредным страстям, которые только раньше времени портят здоровье и препятствуют нашему счастью. Человек во всем должен превосходить своего дальнего родственника, зверя. Но даже самый глупый школьник ежедневно видит людей, которые ведут себя как неразумные животные. Пьянство – это омерзительно. Почему только человек подвержен ему? Очевидно, потому что иногда он испытывает потребность утопить свой разум в мечтах, коих много плавает в любом алкогольном напитке. Подобное малодушие соответствует столь несовершенному созданию, как человек. Мы во всем несовершенны. Наша несостоятельность распространяется на все наши действия, которые были бы так замечательны, если бы не совершались только из алчности. Почему мы так устроены? Однажды я выпил бокал пива, но больше никогда не буду. К чему это приведет? Уж точно не к возвышенным устремлениям. Я заявляю, хочу стать надежным, дельным человеком. Все великое и прекрасное найдет во мне не только чуткого последователя, но и защитника. Я втайне восторгаюсь искусством, но с этого момента уже не совсем втайне, потому что из чистосердечия проболтался. Меня стоило бы наказать в пример другим. Что мешает человеку признаться, что он исповедует высокие идеи? Меньше всего порка, выставленная на всеобщее обозрение. Что есть наказание? Это пугало для рабов и собак. Меня пугает только один призрак – низость. Ах, я хотел бы подняться так высоко, как только позволено человеку. Я хочу стать знаменитым. Я хочу познакомиться с прекрасными дамами и любить их, и чтобы они меня любили и ласкали. Но я все-таки не пожертвую ради этого природной энергией, творческой силой. Напротив, день ото дня я буду все сильнее, свободнее, возвышеннее, богаче, знаменитее, смелее и отважнее. За такой стиль мне следовало бы поставить двойку. Поясню. Это все-таки самое лучшее из всех сочинений, написанных мной до сих пор. Все его слова исходят из сердца. Как прекрасно все-таки иметь дрожащее, чуткое, разборчивое сердце. Это самое прекрасное в человеке. Человек, который не бережет свою душу, не умен, так как лишает себя неиссякаемого источника сладкой, непобедимой власти, которой он обладает над всеми тварями земными, а также полноты тепла, в которых нуждается человек. Душевный человек не только самый лучший, но и самый умный, так как у него есть что-то, чего ему никогда не заменила бы никакая деловая хватка. Я еще раз повторю. Я никогда не буду напиваться, не буду объедаться, ибо это скверно. Я буду молиться и еще больше работать, потому что, мне кажется, работа – это уже молитва. Я буду прилежным и буду слушаться тех, кто этого заслуживает. Родители и учителя заслуживают этого без сомнения. Вот и все мое сочинение».
Первые отрывки из перевода школьных сочинений Фрица Кохера появились несколько лет назад в блоге Александра Филиппова Чехова, так что рождение русской книги началось задолго до ее выхода в издательстве «Текст».
Это все произошло в 2004 году. Я тогда учился в Берлине и случайно совершенно купил эту книжку. Так получилось, что я купил ее в год столетия этой книги. Это, конечно, не могло не произвести на меня впечатление. Собственно, был мой первый перевод, и я без всяких намерений его издать, его сделал, но и больше к нему не возвращался. А потом уже вот издательство «Текст» предложили это издать в качестве книги, и тогда был добавлен второй сборник сочинения, чтобы просто книга была пообъемнее.
Вообще, судьба русского вальзера довольно печальная, потому что его начали издавать в конце перестройки, тогда он не был замечен. Потом как-то, хотя Кафка, который, может быть, в какой-то степени равновеликий ему писатель, стал, так сказать, таким общим местом, да, вальзер остается в тени, и как-то не удается его из этой тени извлечь на свет.
Я полностью согласен. Более того, из моего личного опыта могу сказать, что история публикации вот этого сборника, она абсолютно повторяет историю публикации оригинала. Тоже вальзер очень долго пытался найти издателя. В течение 2 или 3 лет он его искал. Сначала публиковал сочинения Кохера в журналах, в газетах, более того, вот, собственно, как и я, да, а потом уже это все случилось. Но если быть вообще на самом деле объективным, то вальзер издан уже довольно много по-русски. Основные произведения изданы точно. Единственное, что, конечно, остается неизданным еще один из 3 романов, это такое упущение, но я думаю, что скоро это будет исправлено. А что касается того, чтобы извлечь его на свет, может быть, я не думаю, что это необходимо, над этим специально работать. Пусть он остается актуальным для интересующихся. И достаточное количество людей его знают и читают, это точно.
Современный читатель, который знает судьбу вальзера, знает, что он провел значительную часть жизни в психиатрических клиниках и умер там, да, невольно ищет и в ранних его сочинениях признаки какой-то душевной болезни. Я думаю, что переводчик тоже, несомненно, интуитивно это делает. Да? Вы нашли что-то в его?
Я старался специально ничего не усугублять. Надеюсь, мне это удалось. Я, честно говоря, до сих пор не могу для себя ответить на вопрос, что действительно он был болен шизофренией, как звучал диагноз. Я не думаю, что вообще он был болен. В ранних книжках этого нет точно. Этого больше есть в этих знаменитых его микрограммах, но я бы не сказал, что это просто какая-то душевная болезнь, просто это такой очень специфический текст, нетрадиционный, с очень сложной синтаксической структурой, в первую очередь. Поэтому, может быть, она и воспринимается как какая-то абстрактная или болезненная. Не более, на мой взгляд.
Давайте расскажем тогда нашим читателям о том, как вальзер стал уходить из литературы, об этих его микрограммах, тем более, что ведь вы сейчас как раз работаете над переводом некоторых.
Да, совершенно верно. Если уж подходить со современной точки зрения, мне кажется, вальзер не только не уходил из литературы, он просто в нее как-то не успел войти. Если честно, он очень долго пытался публиковаться, но все это было, с грехом пополам, с трудом очень пробивал свои книжки. И, как и первый сборник его сочинения Фрица Кохера, они не нашли большое количество читателей, поэтому он все время вынужден был возвращаться в реальную жизнь, то есть отказываться от писательства ради того, чтобы работать. Снова бросал работу, снова принимался писать, также неудачно пытался публиковаться, все. Служил в армии, работал в качестве прислуги. И так далее. Но где-то в 30-х годах он заканчивает писать и вот поступает в лечебное учреждение. А что касается микрограмм, то, на мой взгляд, это вообще самый интересный документ вот в литературе того времени. И интересно не только для литературоведов и для читателей, в том числе и для исследователей творчества Вальзера, поскольку это чисто документально очень большое количество бумаг, и просто большая часть из них – это какие-то документальные подтверждения, письма, расписки, переписка с издательствами и так далее.
Ну, давайте объясним нашим слушателям, что такое микрограммы. Вальзер писал крошечным почерком, да, таким бисерным. Да. И первая расшифровка была сделана в начале 70-х годов, да, роман «Разбойник» и некоторые тексты.
Да, совершенно верно. В течение 20 лет, насколько я знаю, там несколько очень известных германистов этим занимались. Сам он говорит, что он этот почерк ему помогает избавиться от вот боли в руке, в правой. Он, ну, и вместо пера он писал карандашом. Но это, конечно, так кокетство. На самом деле, это сильно уменьшенный стенографический шрифт, упрощенное написание немецких букв. А зачем он это делал? Ну, во-первых, эти тексты не были предназначены никогда для публикации. Он делал это, ну, просто чтобы сохранить их для себя. Они в абсолютном беспорядке эти находятся рукописи. То есть на одном листе бумаги там 6 или 7 рассказов, из-за мелкого шрифта они помещаются. Но это скорее просто, когда он понимал, что уже не станет таким востребованным писателем, не будет опубликован, он, видимо, решил, ну, писать это для себя, что, во-первых, чтобы это не потерялось, а то просто как, потому что для него писательство было важно как процесс, как некое такое шаманство, погружение в определенное состояние. И мне кажется, это, кстати, роднит его и с Кафкой тоже.
А вот давайте скажем о том, как Кафка откликнулся на произведение Вальзера. Он ведь ценил его.
Ну, это все с легкой руки Макса Брода, известно, который Вальзера как-то поддерживал. Ну, известно, да, что Кафка прочитал роман Якоб фон Гунте, мне кажется, Вальзера, и, в общем, хорошо о нем отозвался. Есть очень забавный эпизод. Есть такой персонаж Карл Зелий. Это друг Вальзера, душеприказчик. Вон, есть очень интересная книга «Прогулки с Робертом Вальзером». Это вот уже Вальзер пожилой очень. И они гуляют по горам и беседуют о его литературной судьбе. Так вот, на вопрос о Кафке Вальзер сказал: «Ну, я очень рад, что он меня знает, я-то его не знаю совершенно». Поэтому эта такая связь была односторонней.
Еще одно сочинение Фрица Кохера в переводе Александра Филиппова Чехова. «Фантазия».
Мы должны описать какую-нибудь фантазию. Моя фантазия любит все красочное, сказочное. Мне не нравится мечтать о заданиях и обязанностях. То, что находится рядом, предназначено для разума, а то, что вдали, для мечтаний. По озеру, волны которого достигают окраины нашего города, в маленькой лодке плывут благородная дама и благородный юноша. Дама одета очень богато, юноша скромнее, он ее паж. Он гребет, а затем поднимает весла в воздух и дает каплям жемчужинами упасть в воды озера. Кругом тихо, удивительно тихо. Широкое озеро неподвижно, как разлитое масло. Небо отражается в озере, и оно кажется текучим, глубоким небом. Оба, и озеро, и небо – это один легкий мечтательный синий. Один-один синий. Оба, благородная девушка и благородный юноша, мечтают. Юноша тихо гребет чуть дальше, но так спокойно, так медленно, словно боится плыть вперед. Это скорее парение, чем скольжение по воде, и скорее покой и недвижимость, чем скольжение. Дама улыбается юноше, не сводит с него глаз. Она, должно быть, очень его любит. Юноша улыбается в ответ. Утро – это утро на озере, обласкано солнцем. Оно освещает озеро, лодку, обоих пассажиров, их счастье. Оно освещает все. Все счастливо. Даже цвета на платье прекрасной дамы. Разумеется, цвета тоже чувствуют. Они милы и соответствуют счастью. Дама родом из замка, что высится на правом берегу озера. Это его башни так сверкают. Она графиня. По ее повелению, юноша отвязал лодку и привел ее туда, где они сейчас находятся, почти на середину озера. Дама опускает белую руку в зеленоватую, голубоватую воду. Вода теплая. Она целует предложенную ей руку. Ее губы очень влажные. Поблескивают белые стены, разбросанных по берегу сельских домов. В воде уже отражаются коричневые виноградники и дома. Ну, конечно, они и должны отражаться, без каких-либо предпочтений. Все, что населяет берег, любого цвета и формы, подчинено озеру, которое делает с этим все, что пожелает. Оно все это отражает. Оно волшебник, господин, сказка, картина. По этой глубокой, текучей, волнистой картине плывет лодка. Это все тоже спокойное скольжение. Мы уже описывали его, пусть и недостаточно. Мы? Я что же, пишу во множественном числе? Это какая-то писательская привычка. Когда я пишу сочинение, я всегда кажусь себе писателем. Но озеро, лодка, дама, юноша и весла пока еще не могут исчезнуть. Я хочу бросить на них еще один взгляд. Дама хороша и мила. Я не знаю ни одной дамы, которая была бы не добра или не мила. Но это особенно прекрасно в притягательном и сладком солнечном и красочном окружении. К тому же она еще и знатная графиня из давно минувших дней. Юноша также из прошлых столетий. Пажей больше нет. В нашем веке они не нужны. Но озеро то же самое. Те же расплывчатые дали и краски по-прежнему сияют над ним. То же солнце. Замок тоже еще стоит, но пустой.
Отрывок из книги Роберта Вальзера «Школьные сочинения Фрица Кохера» завершил программу «Культурный дневник на волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.